Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05, дорогие друзья. Это программа «Моторы». Доброе утро всем. Меня зовут Александр Капков. Мы с вами на «Говорит Москва». Начинаем.
Доброе утро.
Доброе утро. И еще раз доброе утро всем, кто этим уже добрым утром делится у нас в Телеграме. Геннадьевич, Валерьевич, всем, да, доброе утро, всем хорошего дня. Это я на самом деле уже желаю от наших слушателей и хорошего дня, и доброе утро. От тебя-то я в самом начале сказал. Так что хорошо, что у нас это дело взаимное. Так, смотрите, у нас сегодня за окном 10 августа, это четверг. Так что пора уже начинать, совсем немного осталось до выходных, чуть-чуть поднажали, давайте посмотрим, что у нас на карте, какие есть затруднения и трудности. Что у меня со звуком, что-то получилось, что-то фонит.
В движении.
Я все поправил уже, быстренько. Хорошо, сегодня свежо осень. Осень или очень, пишет Валерий. Хорошо, смотрите, у нас на карте один балл всего лишь. Серьезных затруднений или каких-то нестандартных ситуаций на дороге я пока не вижу. Единственное, небольшое ДТП с хвостиком у нас образовалось на внутренней стороне Московского кольца. А после улицы Верхние Поля, прям вот сразу же после этой развязки. И пробка сейчас растянулась до Волгоградского проспекта. Если я правильно понимаю, говорю навскидку, ребят, без линейки. Кимерию, буквально километр, максимум километр 200 ДТП. Что написано? Открываю, написано левый ряд. Открываю еще одну отметочку, тоже написано левый ряд, а время 6.33, то есть это полчаса назад. Чулков Леша, доброе утро из Звенигорода, из Звенигорода до Ленинградки. 40 минут. Это неизвестное мне расстояние, поэтому не могу его оценить. Но надеюсь, что это хорошо. 7373948, где едете вы, расскажите. Доброе утро. Вдруг все где-то хуже, чем я описал. Здравствуйте.
Доброе утро, это Спира. Ну, юг МКАДа, благодаря этой пробочке, которая возле МПЗ, прям, я бы сказал, летит до Липецка. Вообще с 20 можно ехать спокойно, а потом чуть-чуть так это...
Пока еще не успела собраться.
Да.
Прям спасибо.
Прям праздник.
Да, а благодаря той пробочке, вы имеете в виду, которая около Дзержинского. Да, я понял, хорошо, там немножко на подступах сдерживают автомобили, и поэтому южная сторона, внутренний МКАД сегодня от Каширки до Варшавки. Люди радуются. Здравствуйте, алло, да.
Доброе утро.
Да, Виктор.
Это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье.
Да.
Значит, мы моторы завели, мы уже теперь в пути. Значит, Егорьевская пролетел, Октябрьский проспект, кто-то любит, встаю у самого хорошего в мире, как говорится, светофора. И водитель, не спеши, это самый скоростной режим держи. Всего хорошего, всем удачи, до свидания.
Счастливо, спасибо. Минутка с поэзией от нашего слушателя. Хорошо, так, что еще? Ну, в Люберцах на самом деле неплохо, несмотря на то, что там бывает и сложнее. Мне прям никаких красных участков сейчас не вижу. Не думаю, что стоит прям вот нам задерживаться на движении сейчас, потому что не самая интересная ситуация развивается. Ребят, все хорошо, все спокойно. Для тех, кто проснется попозже и будет выезжать, ну, там, через полчаса, через час, мы еще о движении, конечно же, поговорим, поэтому давайте переходить уже к темам.
Моторы.
Друзья, спасибо вам всем большое за вчерашние советы по, значит, ухо-горло-носу и всем остальным. Я вчера уделил чуть больше внимания. Слушайте, ну прям чисто физически не было возможности до этого заняться этим. Хотя понятно, что как бы вот продолжать в таком же духе нельзя было. Вчера прям был такой пик, когда я не смог выдержать до конца программы. Все мне посоветовали, что нужно обязательно сделать. Во-первых, я всем чрезвычайно благодарен. И могу от себя еще добавить, что две таблетки валидола в кипятке и испарение, все, делают чудеса. Это как мне кажется, да, это среди прочих советов. Сегодня проснулся гораздо лучше. Есть, все. А теперь это была небольшая минутка здравоохранения от Александра Капкова. Смотрите, какие новости. Честно вам скажу, новостей прям вот совсем не очень. Прям вот на донышке. Прям вот чуть-чуть, вот так вот. Поэтому будем обсуждать сегодня такие интересности. Например, как? В Москве появилась 400-метровая трасса для беспилотников. Я сразу же вспомнил, пропомните, у нас есть ребята в Нижнем Новгороде, которые, если я не ошибаюсь, на базе завода «Волга-БАЗ» делают матрешки, делают матрешка-БАЗ, что они называются, или еще как-то. В общем, неважно. Ребята молодцы, стараются, я за ними порой наблюдаю, надеюсь, они как-нибудь придут к нам в гости, но вот в России у нас это самые передовые чуваки, которые занимаются беспилотниками, разработками. У них есть три платформы, которые уже год назад, не, может быть, не год назад, хотя, я думаю, около того, могли самостоятельно передвигаться и при этом выглядели ажурненько, нарядненько. Это был такой, я бы сказал, платформы, которые из себя представляют, ну, такие капсулы небольшие. Одна, соответственно, была пассажирская, одна была грузовая, и была еще вторая, я так полагаю, грузовая, но если первая грузовая, она такая закрытого типа, как контейнер, то вторая, она открытого типа, как площадка. И вот эти ребята на площадке в технопарке «Калибр», который находится в Останкинском районе Москвы, я, честно говоря, про такое не слышал, сделали 400-метровую трассу, на которой воспроизведена городская среда, на ней есть автобусные остановки, на ней есть пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка, естественно, по ГОСТу. Также есть круговое движение аж целых два, но они устроены по... в конце маршрута, с одной и с другой стороны, там, где они, соответственно, разворачиваются. И тестирование беспилотных автомобилей на этом полигоне уже началось. Резиденты технопарка принимают участие в создании технической части 4 беспилотных автобусов. Автомобили учат взаимодействовать как с дорожной инфраструктурой, так и с пешеходами на зебре. Их роли играют сами сотрудники технопарка. После этой новости, конечно, сразу захотелось посмотреть, как это выглядит, но я по-прежнему остаюсь, даже при всех тех огромных наработках, которые есть в мире по беспилотному проектированию, по беспилотным автомобилям, я остаюсь на своем. Ни в коем случае беспилотник нельзя выпускать на одно пространство с пилотником, да, уж если мы говорим в таких определениях, то нельзя, чтобы живой человек, управляя автомобилем, встречался с роботом в данном случае. Что это значит? Это значит, что подобные разработки выглядят хоть и мегасовременно, очень технологично, но для меня должны оставаться в каком-то замкнутом, закрытом пространстве. Например, в том же самом парке Горького. Хорошо, пускай они там катаются. Например, в парке ВДНХ. В парк ВДНХ вообще только с недавних пор начали пускать, если я правильно понял, маршрутки. Потому что, извините меня, парк огромный. И, ну и не всем, возможно, там быстро и легко удастся добраться там от главного входа до какого-нибудь павильона. Правильно? Теперь это стало возможно. Вот это... Там были разные всегда какие-то условия. Условия того, что там можно было какие-то такси, велорикши, еще что-то. Но это было как развлекуха такая, да еще и за деньги. А вот это могло бы быть действительно полезным альтернативным транспортом. Либо выводить в город, но оставлять это все дело в замкнутом контуре, ну, понимаете, как монорельс, да, то есть куда не проникнет совершенно левый человек. Я не знаю, ограждать, конструктивно выносить и все остальное. Но, к сожалению, это будет выглядеть гораздо дороже, чем просто выпустить этот электрический автобус, пилотируемый роботом, на обычную проезжую часть, ограничив это дело просто разметкой. Я понимаю, что это нецелесообразно. Поэтому, пожалуйста, парки, набережные, еще что-то оставляйте, если вы научите полностью этот автомобиль сканировать пространство, хотя, я думаю, они уже научили, и точно мы будем знать, что ни один человек, даже который сам вот просто не глядя наступил на трассу этого электрического автобуса перед ним там в метре, точно не пострадает, все отлично. Почему нет, наберите в Ютубе, как Тесла ездила. Серьезно, ну, хорошо, есть прекрасные примеры, но есть такие же примеры, как, помните, это был, по-моему, гугловский беспилотник, если я не ошибаюсь, Lexus RX, ну, тут модель не важна, просто я вспомнил именно то, что вот это был этот автомобиль, который подумал, понимаете, вот это вот меня просто реально напрягает. Одного такого случая достаточно на всю массу. Беспилотник подумал, что автобус его пропустит. А он не пропустил. Случилось столкновение. Конечно, легкое. Конечно, без жертв, т.д. и т.п. Но это то, насколько, соответственно, несовершенная система. А что подумает беспилотник в следующий раз? Может быть, я в этом смысле консервативен? Не знаю. Но я точно знаю наших водителей. Понимаете? Я точно знаю наших водителей, которые к этим беспилотникам будут относиться как к консервным банкам, не уважать их, подрезать и всячески их провоцировать. Доброе утро. Сначала бы трамвай на беспилотную основу поставили, а потом уже подумали об автомобиле. Макс, прикольная идея. Прикольная идея на самом деле, да, потому что трамвай как раз ложится в мою концепцию. Почему? Потому что это закрытый, отчасти закрытый контур, да, то есть беспилотник не встречается, по большому счету, на большом участке, не встречается с другими участниками движения. Интересно, как будут обочечники реагировать, когда их не пропустят? В смысле? Ну, известное видео, Валерий пишет, про что? Испытание при журналистах. Испытание при журналистах? Испытание чего? Или это вы про ту аварию, про которую я только что... А, подождите, нет, вот, вспоминается, как Volvo не остановился перед грузовиком, система автостопа не сработала. Да, но там было, надо справедливости ради сказать, там было видео не просто вот как он не остановился, там были разные скоростные режимы, и, естественно, на одном из последних он, да, не смог остановиться. В середине мая Яндекс.Такси проверяло испытание, провело испытание беспилотного автомобиля. Хорошо, «Калибр» — это здоровенный бизнес-центр на Годовикова, на ВДНХ. Есть. О, какое огромное сообщение, я буду читать его до утра, извините. А тут я... Слушайте, кто-то же написал это. Так что, вот, что касается беспилотников, ребят, мне кажется так. Давайте, если у вас есть прям чем сапонировать и сказать мне, что я просто заскорузлый старпер, я с удовольствием выслушаю это дело, потому что, честно, ну, как бы вот... Как бы я ни хотел, а я реально хочу этого прогресса, да, я хочу его для какого-то, может быть, человеческого самолюбования и всего остального, да, при том, что сами вы знаете, что я безумно люблю механический процесс управления автомобилем, и чем он проще, чем он старее, тем лучше, да, для меня. Ну, это просто удовольствие, это просто удовольствие. Я всеми руками и ногами выступаю всегда за прогресс, и я бы хотел это увидеть, но я понимаю, что это еще не готово, это еще сыро, и я бы не хотел, грубо говоря, ездить с беспилотником по одной и той же дороге. Это мое мнение. В парке, пожалуйста, если вы считаете иначе, 7373948, напомню, наш телефон, код Москвы 495, у нас есть Telegram, там вы пишете пользователю «Говорит МСК-бот», «Говорит МСК-бот», у нас есть еще наш смс-портал, +7 925 48 94 8. Не знаю, честно, вот беспилотников вроде с одной стороны хочется, но я же не изобретатель, я не могу сказать, что вот здесь это подправим, это настроим, это значит добавим, и все будет замечательно. К сожалению, хочется увидеть этот прогресс, отчасти для самолюбования, как я уже сказал, и хочется, чтобы он был совершенный. Здравствуйте, алло. Не даю дорогу экспериментаторам, вот такой вот я. Алло.
Меня Александр зовут, я хотел бы с вами немножко поопонировать теме беспилотников. Вы рассматриваете беспилотники прежде всего как личные автомобили, а они наиболее интересны в плане коммерческого применения, коммерческого транспорта, тот же матрешка БАС, смотрите, это коммерческие автомобили.
Да.
У нас по статистике 7% работающего населения работают водителями.
Да.
И при этом водителей недостаточно. У нас автомобильные перевозки еще не достаточно развиты в стране.
Да.
А водителей не хватает. Огромное количество человеческого фактора, ошибок. И большинство транспортных компаний продвинутых заинтересованы максимально в беспилотниках.
В устранении этого риска.
Конечно.
Но просто я понимаю, что неважно, коммерческие это перевозки или личный транспорт, они должны где-то передвигаться. Создать просто беспилотник недостаточно. Нужно для него, получается, сделать отдельную трассу. Просто если мы возьмем коммерческий транспорт, который, допустим, будет таскать грузы Москва-Питер, мы не можем пустить его по платной Ленинградке. Вот я о чем говорю.
Не согласен с вами. Технологии ведь развиваются, да, и то, что... Они развиваются гораздо быстрее, чем мы думаем. Гораздо быстрее. И безопасность беспилотных автомобилей, она будет намного выше, чем пилотных.
Угу.
А предугадать поведение отдельных граждан на дороге и пилоту не всегда получается.
Да, я понимаю, но вот именно вот этот хаос, который, я говорю, мы не можем предсказывать, и уж тем более, как мне кажется, не сможет предугадать машина. Я вполне себе допускаю выпуск, вот как мы уже, раз уж заговорили про М-11. Да, значит, мы делаем как-то конструктивно, выделяем, допустим, по центру трассы левую полосу, как это часто бывает, какими-то там, ну, либо отбойничком, либо еще чем-то, и пускаем там вот эти беспилотники, пускай они катаются. Вот так могу представить.
Смотрите, реакция всех электронных систем слежения на изменение дорожной обстановки, она гораздо быстрее, чем человека уже сейчас.
Да.
Поэтому вопрос алгоритма обработки данных. Именно над этим и работают сейчас все компании, тот же Google. Да, пока думает, может, и неправильно.
Мне кажется, вопрос, знаете, мне кажется, вы абсолютно правы, то, что компьютер считает гораздо быстрее человека, но при этом человек закладывает в машину те самые протоколы и сценарии, которые он потом будет на раз щелкать, да, быстрее человека. А вот я к тому, что человек не сможет заложить абсолютно все сценарии. Вот в чем проблема мне видится.
А здесь идем в другую технологию, да, то есть, может быть, слышали технологию Big Data.
Да,
и
да.
Именно почему сейчас огромное количество автомобилей, техники, они снабжаются системами телематики. Потому что производители собирают весь этот массив, собирают все, что происходит на автомобиле. И на основании этого огромного массива данных разрабатывают эти алгоритмы. Это не то, что там кто-то сидит и придумывает эти алгоритмы. Это уже приходит по другой технологии.
Копится опыт. Копится опыт, который потом анализируется. Хорошо, я понял. Спасибо. Спасибо вам большое за ваше мнение, за эту дискуссию. Во всем согласен. Прям здорово получилось. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, да.
Доброе утро.
Доброе утро.
ПДД – такой неписанный пункт 3D известный. Да, дорогу дураку.
Да.
В принципе, одна из задач вот этого беспилотного проекта – это алгоритмизировать вот этот самый пункт и, соответственно, учесть все факторы потенциального риска. И на самом деле, теоретически, это не так сложно, потому что, помните, была такая программа «Энергия Буран»?
Да.
Вот именно в СССР, еще в те далекие 80 конца года, эта колоссальная система, она садилась в автоматическом режиме. А дай дорогу дураку, тут тоже просто надо, главное, выбрать, постараться выбрать все признаки. Ну, например, вчера в Екатеринбурге я заметил чуть впереди себя Мазду 6 с суппортами, покрашенными в красный цвет.
Да.
И насторожился, и не зря. На повороте он пытался меня подрезать, если бы я не... То есть, понимаете, совокупность факторов, которые надо алгоритмизировать. Господи, построить алгоритм. Самое главное, да. Алгоритм.
Да.
И, в общем-то, даже сейчас это вполне возможно. Мощность процессоров хватает, способов получения этих факторов хватает. Так что, ну, на самом деле, особенно вот эта идея с трамваями, она, наверное, может быть решена первой.
Первый.
Но трамваев мало.
Да, да, трамваев побольше нам вернуть. Согласен, хорошо. Спасибо большое. Несколько комментариев из телеграмма зачитаю. Реакция реакции, а опыт не пропьешь, Евгений Федорков пишет. И также отмечает, что Буран не ездил по дорогам с нашими водителями. С нашими водителями вообще сложно. Ну да что там говорить с нашими? Давайте говорить прямо. С нами. С нами тяжело. Вот с нами тяжело. Вот мы либо сами между собой варимся и как-нибудь разберемся, да, так нам не надо влезать. Либо тогда дайте нам сам на откуп вообще все, что вы к нам пускаете. Если пускаете к нам беспилотники, мы тут сами их жизни научим, да? И трамваи научим, и все остальное. Но при этом, например, сейчас я найду это сообщение, писал, вот если не ошибаюсь, Вадим. Да, например, в этом случае может помочь что? Выделенные зоны или полосы законодательно закрепляются, как выделенная полоса для общественного транспорта. И говорим себе, что если произошло происшествие на этой полосе, то автоматически автомат, робот был прав. Все, заведомая правота робота при происшествии, если туда заглянул какой-нибудь наш непрошенный водитель. Вот это, в принципе, самый интересный комментарий. Давайте я уже буду переходить к другим темам, потому что они есть. Так, в Москве 400-метровая трасса, это я вам рассказал. А, вот несколько цифр. Единственное... А, тут цифру я еще одну, я ее себе не выписал, но буквально утром там на моторе небольшой тест проходил, такие интересности про автомобили. 6% по данным какого-то аналитического агентства американского, 6% водителей американских не мыли ни разу в жизни свой автомобиль. Не мыли ни разу в жизни свой автомобиль. Конечно, я понимаю, специфика есть в этих цифрах. У нас в России подобное вряд ли получится даже на Кубани, да, но это вот та цифра, которая была. Другая цифра, которая касается уже нас с вами, она выражается в 16%. 16% владельцев новых иномарок обслуживают свои автомобили в неофициальных сервисах. Почти пятая часть владельцев обслуживает машины в неофициальных сервисах. Это исследование Автостата. 84% владельцев иномарок в возрасте до 3 лет обслуживают автомобили у официального дилера. И только 2% обладателей иномарок старше 10 лет ремонтируют их в официальном сервисе по-прежнему. Самостоятельно обслуживают иностранные автомобили до 3 лет только 3%. Старше 10 уже 40%. 57% владельцев машин отечественного производства до 3 лет обслуживает их у официального дилера. 2% старше 10 лет, если автомобиль, прибегают к официальному сервису в случае поломки. С возрастом машины количество водителей, самостоятельно занимающихся их обслуживанием, возрастает с 9 до 62. 16% для нового автомобиля, в принципе, до трехлетнего. Это большая цифра, надо сказать. Потому что, сами знаете, какие ограничения накладываются на гарантию, на, в принципе, эксплуатацию автомобиля, если он не проходит плановое ТО у официалов. Тут, конечно, палка о двух концах. Готов выслушать ваши за и против. Потому что, с одной стороны, да, ты, допустим, самое элементарное, не слетаешь с гарантии. Ну просто представьте, да, ты купил, допустим, что? Ну, допустим, Камри, да, первое, что мне приходит в голову, допустим, Камри ты купил, то есть тебе нужно первый раз на ТО появиться, если я не ошибаюсь, на 10 тысячах пробега. На 10 тысячах пробега. Если ты не приехал или сделал это ТО в каком-то другом неофициальном сервисе за деньги меньшие, то ты, соответственно, теряешь эту гарантию. Трехлетнюю, да, если я не ошибаюсь, по-моему, там это так выглядит. У кого-то есть расширенная, например, у корейцев, у Kia, по-моему, до сих пор действует пятилетняя. Ты с нее слетаешь. Это значит, что ты совершенно точно, если вдруг что-то полетит действительно по вине производителя, уже не сможешь это поменять по контракту, да? То есть, да, тебе, допустим, первое ТО сделали хорошо. Первое ТО, да господи, что там первое ТО? Фильтры поменять с маслом? Ну, там как бы и любой дурак справится. Ну, казалось бы, да? Ну, нам кажется. И ты думаешь, что там может быть такого? Хорошо сделали, там как бы вряд ли кто-нибудь напортачит. Но, тем не менее, это уже влияет серьезно. И если уже не на 10, хорошо, да, не на 10, а ты придешь там к самому потолку гарантийного срока, к окончанию, да, там, 2 года и 10 месяцев, и у тебя, бац, какой-то заводской брак. Ну, бывает такое, резинка поизносилась, тросик перетерся, давление упало, все, что, не бывает такого, конечно, бывает, и все, и ты понимаешь, что вот черт побери, я экономил, и сейчас попал. Вот она палка о двух концах, о которой я вам говорил. Что из этого выбрать? Готов на реальных примерах, ваших реальных примерах, узнать. 7373948, это телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. Буквально две минутки у нас есть. Послушаем. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Анзор, Москва. Да, сам да. Работаю в Тойоте и, собственно, и владею. И вот, честно говоря, тут как бы плюс в чем? Ну, допустим, например, той же Тойоте, ТО у них недорогое. Но большой плюс при продаже в дальнейшем, то бишь, если там Иван Иванович придет покупать машину, он понимает, что у него, по крайней мере, есть история этого автомобиля прозрачная. Да. И плюс, если все-таки посчитать, ну, к примеру, взять там за 3 года стоимость обслуживания автомобиля там у официального дилера и там, допустим, самостоятельно, где, как правило, все пока что-то не сломается, никто ничего не меняет.
Ну да.
То тогда, в принципе, можно четко понимать, что нет в этом смысла. То есть все затраты на ТО, они там, в принципе, недорогие. Вот. Но если взять не именно то, что в интернете говорят, что все дорого, ну, такой, ну, сами знаете, обычно все говорят, не имея фактов.
Да.
А именно сетку стоимости ТО посмотреть на любой автомобиль, ну, например, там ту же Камри возьмем, то понять, что дешевле ехать и обслуживаться, там, тем более какую-нибудь карту получить у дилера и со скидкой все это делать. И в дальнейшем при продаже это большой плюс.
Напомните, пожалуйста, я прав был по поводу гарантии трехлетней, она такая же, и межсервисного пробега, потому что я знаю, что у Тойоты он почаще. Если первое, то...
Десятка. Ну, первого не полевой рекомендовано идет. У них десятка, но, опять же, вот прям по памяти скажу, первое ТО стоит порядка если не ошибаюсь, там тем более заранее можно все это оформить, там чуть ли не на все 3 года, и при желании даже до 5 лет гарантию продлить. Там где-то около 10 тысяч первое, второе около, там, по-моему, 12, третье опять 10 тысяч. Там копеечное, ну, тоже масло, купить фильтры. Ну, если нормально покупать, оно будет стоить, ну, больше половины этой стоимости.
Ну, да, но второе ТО тоже придется на 20 тысячах уже приезжать. То есть обычно, если у большинства там 15, потом 30, то у Toyota все-таки почаще надо появляться, если я не ошибаюсь.
Тут, знаете, проводил как-то расчеты, сравнивал, допустим, вот тот же Nissan, к примеру, и Toyota за 3 года владения, где ТО меньше. Общая стоимость разница не больше 10%.
Понял.
Ну, как бы, опять же, к фактам возвращаемся.
Вот да, понял. Года. Спасибо, прошу прощения, Анзор, спасибо большое, очень наглядно. Просто у нас уже новости, после этого вернемся.
Моторы. Обзор прессы.
7.34, у микрофона Эльвира Хасанычна. Аргументы и факты публикуют статью под названием «Умницы и умники. Российские школьники – лучшие в мире по физике и химии». Отмечает издание, что на 48-й международной олимпиаде по физике, проходившей в Индонезии, все участники нашей команды завоевали золото. Это на одно больше, чем в 2016 году. Такого не было никогда, пишет АИФ. Ну а также про олимпиаду по химии и даже про олимпиаду по биологии. Все это можно прочитать про то, какие у нас умные, замечательные школьники в свежем выпуске АИФа. И, кстати, про школьников также пишет «Вечерка». Она отмечает, что ученики будут проводить экскурсии нового формата по Москве. Проект «Московской учительницы» был признан лучшим на Всероссийском образовательном форуме «Балтийский Артек». И согласно идее вот этого педагога, школьники могут проводить свои авторские экскурсии. Речь идет об учительнице истории школы 1151 Екатерине Шамоновой. Она получила грант за проект, представленный в Балтийском Артеке, и говорит, что идея проекта, который называется «Город глазами подростка», заключается в том, чтобы показать достопримечательности столицы именно с позиции школьника. Ребят будут проводить экскурсии по собственным сценариям. Предлагаю участникам параллельно послушать музыку, снять что-то на видео или сделать какие-то рисунки. Вот такие авторские экскурсии хотят запустить в Москве. Об этом читайте в «Вечерке». Российская газета публикует статью Леонида Рошаля. Президент Национальной медицинской палаты наметил основные проблемы и пути решения в здравоохранении. Он отмечает, что острее всего стоит кадровая проблема. Вот он говорит: «Я знаю центральные районные больницы, где на 12 участках остался один терапевт. Знаю детские поликлиники, которые более чем на 50% не укомплектованы педиатрами. Знаю, где врачи активно заменяют на фельдшеров, и что есть районы, где вообще нет ни одного врача. Знаю, что сводные цифры Росстата не отражают истинного положения дел», пишет Рошаль. Эту статью можно прочитать в «Российской газете». «Коммерсант» про автомобили пишет: «Банкиры разгоняют авторынок», так называется статья. «В кредит в России продается почти половина машин». Издание отмечает, что во втором квартале автокредитование в России выросло более чем на четверть в штуках и почти на 40% в денежном выражении. Это уже, кстати, 2-летний рекорд, побит этими цифрами. Отраслевые эксперты признают, что расширение кредитования стало ключевым фактором его восстановления и фактически единственным способом приобретения автомобиля для значительной части населения нашей страны. Об этом читайте в «Коммерсанте». «Ведомости» пишут о том, что «Связной» готовится к слиянию с Евросетью. Объединенная компания может стать второй по числу магазинов, но мнение экспертов читайте в свежем выпуске издания. И, наконец, «Независимая газета» публикует статью под названием «Зоны национального бедствия». Почти четверть российских регионов по экономическому развитию и качеству жизни населения находятся примерно на том же уровне, что и такие государства, как Судан, Пакистан, Нигерия, Ливия, Бутан. И это сухая статистика, отмечают эксперты «Независимой газеты». Читайте об этом в свежем выпуске издания. 7.37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Моторы!
Я не представляю, как мы раньше жили без этого, честное слово. То, что я увидел сегодня утром, огорошило меня до такой степени, я думаю, что какие беспилотники, ребята, какие нанотехнологии, какие адаптивные круиз-контроли. У нас до сих пор для того, чтобы залить омывайку в автомобиль, нужно открывать капот. Ну, сколько можно с этим жить? Слушайте, новость следующая. Ford придумал, как заливать подогревать омывайку, не открывая капот. Американский производитель запатентовал. Странное дело, кстати, должен на этом моменте отметить, что все больше новостей сегодня, вчера, на этой неделе, в этом месяце, я вижу о патентах. То, что я вот не взял сегодня в программу, но видел глазами, это Мерседес, по-моему. По-моему, Мерседес запатентовал свои подушки безопасности для пешеходов. Еще что-то до этого. Вчера я вам рассказывал про патент того же самого Форда, да? Про Форда было дело. А, Тойота запатентовала коробку передач. А теперь Форд придумал, как заливать омывайку, не открывая капот. То есть они как бы делают новости пока просто на идеях, на патентах. Собирают патенты. Раньше, я вам честно скажу, такого большого количества новостей именно про патенты я не видел. Ладно, возвращаясь к тому, как замывать омывайку, не открывая капот. Да очень просто, честно. Вот даже вот заголовка достаточно. По большому счету, это такая вещь, о которой, не знаю, я раньше не задумывался, насколько это элементарно и насколько это тупо и по-кайнозойски заливать омывайку, через открывая капот. Слушайте, сейчас столько возможностей просто вывести эту горловину да куда угодно, хоть из салона автомобиля. Но если не хотите из салона автомобиля, боитесь там пролить, на кузове, около решетки радиатора, я не знаю, там мы же с вами открываем там лючок бензобака, правильно, заливаем туда бензин, все, ничего не надо. Почему нельзя сделать лючок для, соответственно, омывайки? Он должен быть гораздо меньше. У нас есть лючки, крышечки, фальшпанельки, которые закрывают, соответственно, этот самый, место крепления буксировочного крюка. Да, почему нельзя сделать это? Почему? Да где угодно это можно сделать. Но я понимаю, Ford, да, он отличился. Извините меня, Ford, компания, на которой для того, чтобы открыть капот, нужно было куда-то сдвигать шильдик, да, я говорю про фокусы. Она, в принципе, подумала, а зачем, как бы, давайте мы перейдем от этого, давайте мы уйдем от этого. Мы перестанем открывать капот с помощью шильдика. Она такая думает, а ребята же непростые, они думают, что шильдик, он же не просто так придуман, да, это же не просто обозначение марки или модели, он должен нести какую-то соответственно, функциональную нагрузку. Он говорит, о, давайте через него будем заливать омывайку. Ну, в принципе, я недалеко ушел от этого, потому что придумали оригинальное решение, это я уже читаю дальше по новости, которое в случае его реализации может быть очень актуально в России, особенно осенью. Автопроизводитель решил избавить водителей. Да где ж суть-то, ну, ё-моё, решение, ага, заливать омывайку через эмблему на капоте. А, ну вот, вот она суть. Соответствующая заявка уже в патентном бюро. Судя по патентным изображениям, предполагается, что передний шильдик будет выполнять сразу две функции. А, не ушли они, ребята, от этого. Соответственно, запирающего устройства капота, а также горловины для заливки омывайки. Так, чтобы разблокировать замок капота, владельцу автомобиля необходимо будет сдвинуть эмблему вниз, а, например, залить жидкость в бачок омывателя можно будет, просто потянув эмблему на себя. На патентных изображениях в качестве примера приводится эмблема марки Lincoln. Lincoln, впрочем, совсем не обязательно, что эта запатентованная технология в итоге будет реализована. Понятное дело, понятно. Валерий пишет, снять фару для заливания омывайки. Не видно уровня жидкости. Где не видно уровня жидкости? Вы смеетесь, что ли? А где вам видно? Вам видно, когда вы открываете капот и когда уже водичка подступила к самому краю. Да, вот там видно. Это зависит, конечно, от конструктивного устройства каждой горловины, потому что иногда бывает так устроено, что ты видишь, что уже все хватит, только тогда, когда она уже льется сверх. А здесь почему так не получится? То же самое. Будут в целях издевательства, зависти или вредительства сыпать песок или еще чего? Да ладно, ну хорош вам. А почему они в целях издевательства не сыпят вам песок в горловину бака или еще куда-нибудь? Ну послушайте, нет, это все ерунда. Навредить можно как угодно, и не стоит вообще думать об этом. Любое маломальское ДТП удорожает ремонт с новой горловиной. Бак запирается, Crazy Fox. Ну, кстати, тут об этом ничего не сказано. Но я думаю, да нет, ну на шильдике, по крайней мере, на фордовском, в том старом виде, в котором он был выполнен, шильдик не запирался. То есть, как бы, да, ты центральный замок закрываешь, но при этом шильдик в сторону откинуть всегда мог. Для того, чтобы открыть капот. То есть ты мог открыть капот, не открывая автомобиль, например, да? Хорошо, что в России Быдло будет мочиться в горловину ради смеха. Ну, ребят, ну хорош. Надо омывайку сразу лить в бензин. Нельзя, что ли, все в горловину вместе с бензином, а умная система сама бы распознавала жидкость. Ну, это вы уж прям многого хотите. Хотя здорово было, просто ты открываешь лючок, и там у тебя, ну, две горловины. Да, в один бензин, в другой омывайку, да. Я думаю, смотрите, вы сейчас начнете сразу, я просто уверен, типа, ой, кто-нибудь обязательно перепутает, особенно эти женщины. Вот не надо. Откройте, откройте, знаете что, вот у вас дома наверняка стоит стиральная машинка. Наверняка. Вот спросите у своей сестры, мамы, жены, кого угодно, дочери, где, куда сыпать порошок, куда бензин сыпать, вот это вот, топливо, куда сыпать. Она вам откроет ящичек специальный, и там вы увидите как минимум две емкости. Ничего, нормально, не путают. В одну порошок сыпят, в другую жидкость льют. Все нормально, так что я думаю, мы с этим справимся. Все, кто пытался сейчас это написать, знаете, вы могли нас очень сильно дискредитировать. А у кого-то в стиральной машинке еще и три емкости. Понятия не имею, для чего третья, да? Здесь уж мой мозг не такой сообразительный. И все нормально. Вот, Владислав пишет, говорит, там три емкости. Ну-ка, Владислав, для чего там третья емкость? Так что, думаю, нормально будет, если под лючком бензобака сделать просто вторую горловину, справимся. Мне жене... Что-что-что? Предвариловка? Это что такое? В третью антифриз, в четвертую тормозуху. У Максима Ауттайм сразу пишет. Ну, сразу все вместе, да. Ну, можно еще и отбеливатель, Макс. О, мама дорогая, мама дорогая, что творится? Какие, оказывается, стиральные машинки? Отбеливатель. Ты подождите, то есть, серьезно, я, конечно, я прошу прощения, что мы перешли от автомобилей одних к машинкам другим, да, но, простите, а отбеливатель и кондиционер — это разные штуки, да? Их в разные штуки нужно лить, да? Да, все, ладно, закрываем, а то сейчас будет прям совсем худо, чувствую. Съезд с Ленинградки на внутренней ТТК глухо стоит. Большое спасибо, Валерий, за... ситуацию по дороге. Ну, вот так вот, ребят. А вы говорите, Форд, я думаю, я надеюсь, реализует. Почему? Я вам напомню, что Форд на своем новом обновленном Эксплорере прошлого года первый автомобиль, который сделал омывайку для камеры. Помните? Помните это дело? Они сами вот эту... одни неприличные слова полезут на ум. Они сами взяли и первые вывели вот этот... опять не получается, дал себе время, не смог. Ну, в общем, сделали так, что камера теперь даже, ну, особенно передняя, потому что в наших погодных условиях она загрязняется очень быстро. На сопла, спасибо, спасибо, можно сопла, да. Сопла омывайки вывели на то, чтобы она очищала камеру. Да, и сзади, и спереди. И это, конечно, стало безумно удобно, несмотря на то, что это, ну вот, чисто, вот по большому счету, элементарнейшая вещь. Просто элементарнейшая. Но вот доколе можно было выходить зимой или в межсезонье с салфетками, это еще если они у тебя есть, перед тем, как припарковаться или отпарковаться, протирать эти камеры. Ну, в конце-то концов. Взяли, сделали нормальную тему. Все, теперь это все форсунка правильно. Хорошо, спасибо большое. Соответственно, взяли и сделали. Если они это реализовали, вот такую мелочь на Ford Explorer, я очень надеюсь, что вот этот патент на заливку омывайки через, допускай через этот шильдик, допускай через этот шильдик, они дойдут, он пролежит не просто в патентном агентстве, у них где-то на полке, потом они этот патент положат и будут там хвалиться им и все, а все-таки реализуют, все-таки они должны это сделать. Я считаю, либо, ребята, неважно, у кого патент, какая разница, просто берем и делаем. Все, я обращаюсь сейчас ко всем производителям, которые меня слышат. Сделайте нам это, пожалуйста, куда угодно, сделайте. Первый, кто это сделает, получит от всех, я уверяю, от всех гениальные, восторженные крики благодарности. Спасибо. Наклейку. Что наклейку? Наклейку. А, получит от всех наклейку, Слава Биг. Магнитик или брелок. Да, в конце-то концов. Хорошо. Еще коротко хотел рассказать вам о... том, что вчера ходил на такое мероприятие, как... так, как бы это объяснить-то, ребята? Смотрите, у Lexus, у компании Lexus ежегодно проходит конкурс. Он называется Lexus Design Award Russia. Это конкурс по дизайну. Давайте как бы как факт воспримем то, что Lexus очень много внимания отдает дизайну. Да, сейчас, и мы это видим. Здесь есть, правда, небольшие оговорки, но насколько много он внимания отдает дизайну. Я сейчас про это вам расскажу. Огромная целенаправленность сейчас бренда на омоложение аудитории. Они очень сильный упор делают на активный отдых, на музыку, на арт-дизайн. Там огромные какие-то, знаете, такие сложные технологии, как это все вяжется с производством автомобилем. Но то, что остается фактом, ежегодно проходит этот конкурс дизайна. Он сам по себе интересный, да? Вот что касается автопроизводства. Я просто сейчас не буду уходить в дизайн далеко, потому что это исключительно дизайнерская тема. Но он дизайнерский, он глобальный, этот конкурс. То есть финалисты нашего российского конкурса выходят потом, соответственно, со своими работами на глобальный конкурс. В прошлом году, я должен сказать и должен вам похвастаться, победителем нашего российского конкурса, а потом и финалистом, стал очень крутой проект. Сделал его Евгений Аринин, 25 лет молодому человеку. Он работал, я помню его еще по Метрополитену и Дептрансу, он работал там. И он представил очень классный, очень крутой проект светофора современного. Я не знаю, в прошлом году было ли какое-то столетие светофора или нет, как-то это связано или нет, неважно. Просто очень здоровский светофор. По большому счету, если описать этот проект, то это единый монитор в том самом привычном виде, в котором мы его привыкли видеть. То есть это вот такие, как сказать, трехсекционные формы, четырехсекционные формы. Только это все представляет из себя единый монитор, на который может выводиться любая информация, абсолютно любая. Он может быть полностью красным, вот такая вот, просто представьте себе такой прямоугольник, да, того же самого размера, как и обычный светофор. Но он, например, полностью красный, полностью зеленый, он может переходить, перетекать из одного цвета в другой, ты можешь выводить на нем, допустим, сделать его полностью желтым и поставить восклицательный знак, ты можешь на нем что-то написать, то есть многофункциональный, грубо говоря, многофункциональный экран, который в очень красивой упаковке, да, дизайн это же не только функциональность, но я бы сказал, тут такой, сейчас, может быть, дизайнеры меня там скажут, да нет, это гармоничное сочетание функциональности и красивости там и всего остального. Я в этом не шарю, честно вам скажу. Просто знаю, что это красиво, прикольно выглядит, симпатично, да, и при этом функционально. Вот точно такой же светофор представил наш... наш Евгений Аринин в прошлом году. Выглядит круто, можете посмотреть. Евгений Аринин, Traffic Light System называется его проект. В этом году он тоже будет участвовать, но пока не знает с чем. Я вчера с ним разговаривал, было интересно, что он представит в этом году. Не похоже было, что он не хочет рассказывать. Правда, человек говорил искренне, он говорит, пока не знаю. Но самое главное то, что, понимаете, было интересно вот от всего, от этого мероприятие получить, мы с вами вместе, и я в том числе, часто ругали Lexus за его дизайн интерьера. Правильно? Мы говорили, что как бы футуристично не выглядели новые Lexus снаружи, внутри они остаются, ну, как-то вот из прошлого века, что ли. Особенно, если это касается мультимедиа. И вчера, ребят, честное слово, вот я только за этим пошел. Там не было ни нового автомобиля. Мероприятие проходило в Lexus доме, там стоит LC500, вот это купе. Ну, все, там ничего нового не рассказали, ничего по технике. Но единственное, зачем я туда пошел, я думаю, так, ага, Lexus не боится приглашать в одно место большое количество интерьеров и автожурналистов, которые справедливо ругают интерьер Lexus за дизайн. Именно за дизайн. Я пошел туда только лишь за одним. Я подошел к этим профессионалам и говорю, ребята, а вот знаете, я вам честно скажу, вот сейчас я вам не вру. Я подошел, вчера сказал, в самых критических формулировках. Это было при свидетелях, поэтому они могут повторить. Я сейчас в эфире даже не могу сказать так, как я сказал вчера на этом мероприятии. Я сказал, ребята, а вам не кажется, что дизайн интерьера Лексуса, ну, как-то вот староват? Мне кивнули головой. Ну, конечно, мы все посмеялись, но, тем не менее, ответ получен, ответ есть, и я на самом деле теперь... Нет, матом... Нет, вы что, матом я не ругаюсь. Матом не ругался. матом не ругался, но вопрос задавал именно в такой жесткой формулировке в присутствии, должен вам сказать, в присутствии представителей бренда. Все посмеялись, все отметили. Должен вам сказать, что все адекватные ребята, все прекрасно понимают свои минусы и плюсы. Так что я специально подошел тогда, когда все собрались в одной точке и задавал этот вопрос. Хорошо. Что еще буквально под конец программы хотел вам рассказать? А, у нас же там огромная... У нас же сейчас еще будет, да, неизвестная Россия, да, поэтому давайте мы поговорим о движении, тем более движение уже изменилось. Здравствуйте, в третью лют кондиционер, вы их обидеть хотели? Нет, Владислав, а нет, подождите, а что? Вот, Валерий пишет совершенно правильную формулировку того, как я задавал этот вопрос, вот, вот, именно так и есть. Хорошо, обидеть не хотел, почему? Потому что, ребят, все адекватные люди, как я уже сказал, и то, что интерьер староват в плане дизайна, говорилось не раз, говорится справедливо, это не обман. Давайте так. То есть, когда мы говорим о каком-то автомобиле, мы говорим правду, мы говорим свое личное мнение. И нет такого, что, знаете, там кто-то проплачивает нам мнение или еще что-то. Если я говорю, что у Лексуса дизайн, простите меня, но старый, да, ну реально старый, но так оно и есть. И никто на меня, я должен вам сказать, там не обижается за это, потому что это ретро. Нет, это не ретро. Ретро — это несколько иначе выглядит. Ретро — это будет лет через 100. Вот тогда мы скажем, что это ретро. Сейчас это все-таки старовато. Но и там работают такие же адекватные люди, которые понимают, что у автомобиля есть существенные плюсы, а есть и минусы. Другое дело то, что задача компании — вам представить только лишь одни плюсы, чтобы они застилали вам глаза, и вы за ними не видели минусов. А моя задача — показать вам равноценно. Вот здесь вам собрать плюсы, а вот здесь вам собрать минусы. И вчера я просто получил лишнее подтверждение профессионалов о том, что мое соображение, мои мнения о минусах, они не голословны. Да, я не дизайнер, у меня есть только, грубо говоря, мое представление. И вот я показал дизайнеру, как хотите. Просто подошел к эксперту и сказал: простите, коллега, если я могу к вам так обращаться, да? Вам не кажется, что это вот так? Он скажет: кажется. Я говорю: ребята, а это вот так. В движении.
Моторы. В движении.
Эх, в движении, в движении. 3 балла по на Москве сейчас. На Москву обрушились 3 балла. Смотрите, что самое серьезное сейчас. Во-первых, должен сказать, что пробка на внутренней стороне МКАД около Дзержинского рассосалась, растащили. Там сейчас ничто не сдерживает, поэтому юг внутреннего МКАД теперь выглядит так, как он и должен всегда выглядеть. От Липецкой до Варшавки придется постоять. Более на МКАД затруднений я на самом деле не вижу. Вылетные магистрали чувствуют себя в нормальном рабочем режиме. Должен лишь отметить, что пробка на Трешке от Рижской эстакады и даже раньше уже от Красносельской, и придется стоять до самой Ленинградки. Ребят, от Красносельской, мимо Рижской эстакады, мимо Марьиной Рощи, Савеловского вокзала, и только после Ленинградки получится нормально нажать на педаль. Вот такая обстановка.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05, дорогие друзья. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Мы с вами продолжаем. Так, поехали дальше. Слушайте, вдогонку по поводу дизайна. Будет ли теперь следующий дизайн от Lexus по моей разработке? Нет, совершенно точно, потому что он будет еще хуже, чем предыдущий. Это как бы 100%. Тут не оговаривается. Но у вас есть, кстати говоря, у вас есть больше возможностей, чем у меня, сделать, грубо говоря, Lexus по вашей разработке, потому что в этом конкурсе может принимать участие кто угодно. Пожалуйста, если вы дизайнер, молодой или уже в годах, отправляйтесь заявку и представляйте там все, что угодно. Должен вам сказать, что этот конкурс на самом деле не только, как вам сказать, это конкурс дизайна не только технологичного дизайна, не только промышленного дизайна, вообще любого. Просто чтобы вы понимали, в прошлом году на первом месте был, соответственно, вот Женя со светофором. На второе и третье место я точно не помню по именам. На втором месте был какой-то вообще светильник. светильник. Ну, какой-то, может, он был мегатехнологичный. На третьем месте тоже я уже забыл. Ну, просто, чтобы вы понимали, не только светофоры и автомобильный дизайн. Нет, вообще любые дизайн-проекты, это можно. Хорошо. Что, а я вот только отучился, говорит, грубо говоря. Что? Не понял. У меня трое часов, и не на одних 8.05, Адик. Ну, потому что ни одни у вас не идут правильно. Да, 8.07 сейчас. Хорошо, смотрите, напоследочек две интересные темы. Во-первых, они, как вам сказать, они, наверное... Я бы их назвал «Россия современная», «Россия наш век». У меня прям жуткое непонимание того, что происходит. Но если в одном случае я как бы имею оправдание в виде алкогольного состояния, алкогольного опьянения человека, то в первом случае этого нет. И у меня нет понимания вообще того, что происходит. Смотрите, какие истории. Две истории. Дикие, на мой взгляд, обе. И я хочу, чтобы вы... рассказали мне. А, Слава Биг говорит мне про мою фразу про паразит, грубо говоря. Хорошо, будем стараться ее убирать. Полиция задержала жителя Красноярска, который высунул годовалую дочь из окна своего BMW и промчался по трассе. Вот я сейчас прочитал заголовок и понял, что, наверное, все-таки вот в данной истории есть небольшое оправдание. Как алкогольное опьянение в следующей истории, в этой истории есть смягчающий момент в виде BMW. То есть мы как бы сразу понимаем некую характеристику человека. А в итоге что произошло? В интернете появился ролик, где водитель... По совместительству отец, по-другому не назову, потому что, мне кажется, именно так он относится к своим обязанностям, высунул свою годовалую дочь из окна автомобиля, высунул полностью, ребят, полностью, чтобы вы понимали, ну, ребенок год маленький, и он как бы полностью его высунул из окна, одной рукой держит, а другой рукой, значит, наваливает по дороге. Вот вкратце это выглядит так. Все, видео маленькое, там ничего больше, никакого экшена не происходит, он стартует от оператора, едет сначала в одну сторону, потом разворачивается, потом нажимает на педаль газа на нормально так нажимает и едет в другую сторону. Смысла нет. Ну, то есть, как бы, не то, чтобы я его не нашел. Его нет. То есть, нам отец, который уже задержан, и который про это все дело рассказал следователям, он сказал, что да, это моя дочь, там, это причем моя старшая дочь, у меня сейчас есть еще одна. Как бы он не рассказал, знаете, из серии «Мы проводили социальный эксперимент». Нет такого. Или он сказал, вы знаете, товарищ следователь, дочь вот накосячила, и мы ее таким образом наказали. Ну, мол, типа, в угол ставить это старомодно, мы решили ее экстримом немножко наградить. Нет, такого тоже не было. Ну, или какой-то конкурс, я не знаю, спор. Вот пообещали ему $1 000 000 за то, вот сделает он так или нет. Вообще, вот ничего подобного даже близко нет. Никак он это не объяснил. Я всегда говорил, Слава Биг, что владельцы BMW ненормальные. Евгений пишет, я видел жесть. Владислав пишет, что? Ха, так он дочку за ногу над бездной держал? Нет, просто вы пишете, что он полный урод. Я должен сказать, что он не полный урод. Он не держал за ногу ее над бездной. Но, например, я могу согласиться с Максимом, который пишет, идиот. Слушайте, ну я просто, я не понимаю смысла. Черт, я не понимаю смысла. Давайте так. Вот давайте по чесноку. Вот мы все с вами... сидели на коленях у родителей в своем самом юном возрасте. Я, наверное, то, что помню сам, ну, как сказать, сам, не сам, а по фотографиям. В этом году, в те годы, как бы, моя память не особенно была развита, чтобы я запомнил это через 30 лет. Но смысл в том, что я помню и по фотографиям то, что да, ты в 3 года сидишь у отца или у деда на рулем, в смысле, за рулем. Тогда у нас у дедушки была копейка, у папы еще не было машины. Да, ты сидишь, ты управляешь этим автомобилем. Потом, ну, как сказать... управляешь. Ты как бы, твои руки болтаются вслед за рулем, которым управляет дед. Да? Потом в 5-7 лет ты садишься к отцу на руки и уже на колени и уже пытаешься крутить рулем, действительно управляя этим делом. Да? В 10 лет там отец уже отсаживается на соседнее сиденье, если ты дотягиваешься до педалей, и уже происходит какое-то маломальски напоминающее управление автомобилем действие. То есть нельзя сказать, что это экстрим. Но это некоторое баловство такое, которое взрослые себе, возможно, отчасти ради там потехи своего личного самолюбия позволяют, да, ну, чтобы ребенок посидел за рулем автомобиля. Честно я вам скажу, я точно такой же. Я то же самое себе могу позволить. Но как бы в моем случае, да, вот коль я рассказываю про себя, в моем случае это всегда происходило на территории там садоводческого товарищества. То есть, приезжаешь на дачу, все, с дороги съехал, дорога осталась позади. Не то, что это какая-то дорога там, это даже не дорога подводная к этим товарищам, а это вот дорожка уже вот здесь, вот мимо участков ты едешь, да, 5 километров в час. Тут как бы вот тоже объяснений на самом деле немного. Ну, тут какой-то вот такой вот элемент развлечения. Вот здесь я честно не понимаю. То есть мне нужно понять, вот мы в этом смысле чем-то похожи, вот это какой-то фан необъяснимый, просто у нас он вот такой, а у него вот такой, либо это вещи совершенно разные, да? При том, что я как бы человек, который, чтобы вы понимали, я как бы человек, который снимает подголовник переднего кресла, чтобы дочь могла видеть, что происходит вокруг, но если кто-то на это кресло садится, я этот подголовник ставлю обратно, да? И не важно, что ей не видно. Ну, то есть это я к тому, что вот отношение к безопасности какое. И мне нужно понимать, то есть мы, как бы мы, в частности я в данном случае, мы не особенно сильно отличаемся от него. Просто у нас вид развлечения разный. Вот у него такой, а у нас такой. Либо это все-таки принципиально разные вещи. 7373948, это телефон нашего прямого эфира. Вы можете писать нам в Телеграме, говорит МСК-бот. Вы можете писать нам смс-сообщение +7 925 48 94 8. Какие скорости были? 40 км в час, дорога, поле или лес? Вы про меня спрашиваете? Если про меня, то я вам рассказал и про дорогу, и про скорость. Может, мы его еще оправдаем? Нет, подождите, Кирилл, речь не об оправдании. Мы пытаемся понять, да, поскольку нет понимания сейчас, даже после того, когда его задержали, что он рассказал? Он рассказал, что воспитывает с супругой одну дочь, есть вторая. На тот момент ей было около года, что где его слова? Сначала мужчина заявил, будто снимал фото и видео с куклой, но потом признался, что это его старшая дочь. На момент съемок, а это было в 2016 году, девочке было около года. Все, это единственное, что он сказал. Я пытаюсь понять, почему это произошло. Так, 7373948, сначала телефонные звонки, потом несколько сообщений зачитаю. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Тараторка.
Да.
Я не знаю, вот чем этот папа думал, действительно, потому что у меня уже их трое, в принципе, и я отлично знаю, на что ребенок способен в один год.
Да.
Они настолько резкие, как понос, и быстрые, как Джеки Чан, что их невозможно поймать, если они захотят. Ребенок мог в ту секунду реально так сильно дернуться, что там и курточка не выдержала, не знаю, не видел видео, в чем оно, как он ее держал.
Ну, это лето, там было какое-то на ней платьице, он как-то вот ее, ну, локтевым суставом он ее так вот сжимает.
Ну, вот это вот полная безответственность. Я не знаю, конечно, тут сработает наша великая ювенальная юстиция или нет, но я думаю, что она должна сработать, потому что так нельзя. Ребенок мог вытворить что угодно, и если он, тем более, даже на 40 ребенок упадет, он себе все переломает на свете.
Да, да, это спасибо. Да нет, слушай, вот это бесспорно. Это бесспорно, к сожалению, никакого вот хотя бы маломальски входа в понимание я от вас не услышал. А хотелось именно это. Где посмотреть, спрашивает 74-й. А где посмотреть? Дайте я вспомню, где я посмотрел. Послушайте, ну если вы откроете более-менее какое-нибудь издание автомобильное, вы там это увидите. На Ньюс Рукоме в раздел авто зайдите, там точно есть. Смотрите, где еще? Ну, харе про недоступность Олега. Подожди, почему здесь Lexus? Мы уже от этого давно уже ушли. 77-й говорит, что все ради лайков, в принципе, ничего. Сам катал 20 лет назад в деревне только на тракторе. А жена его спрашивала, как она к этому относится. А жену его спрашивали, как она к этому относится, 09-й. Вот так, наверное. Про жену ничего не известно. Хотя почему-то есть подозрение, что жена и снимала. Но не факт, не факт. А это влияние новых мультфильмов, уверен Игорь Крупский. В «Маше и Медведе» медведь едет на велике и на вытянутой руке держит Машу. Прям в заставке. Вы думаете? Интересная аналогия, она достаточно тонкая, не знаю, насколько справедливая. Так, что еще, где, может, еще про количество бесноватых растет, нельзя было сказать, что сушил подгузник, пожалуйста, но это хорошо, уже есть. Вот еще, подождите, а вот «Великий немой», это он же? Простите, это он же, да? Если просто я вижу здесь значок вот этого, как они сами себя позиционируют, медиа-контент-агентство, я так понимаю, что это он. Да, это он же, фотографию я эту не видел. Он стоит на краю здания, ну, примерно в 9 этажей и держит... Ну, ребенка, ребят. Не, ну теперь-то точно ребенка. Когда мы понимаем, на что он способен в автомобиле, я не готов верить, что он держит на краю, реально на краю, за ногу, кверх ногами, ребенка вниз. Что это такое? Ну, честно, больной человек. Честно, больной. Вот я, черт, я, конечно, очень сдержанный, считаю себя достаточно сдержанным человеком, но сейчас я понимаю, что человек больной, и почему-то не стесняюсь в своих этих выражениях, хотя я далеко не врач. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, да, слушаю вас.
Доброе утро. Ну, смотрите, это очень массово распространено у нас, но в несколько другом виде. Обратите внимание, в любом курортном городе, ну и даже в выходные дни, когда пьяные в дюпель отцы
так.
Сажают этих микродетей на каркушки себе, и пошли, те держатся за волосы, а он идет, он может споткнуться, упасть, разбить этого ребенка вообще за секунду.
Ага, я понял, это о чем.
Это происходит массово, а вина в этом основная, я считаю. То есть мужика, что с него взять, пьяного, вот он нажрался и пошел. Это матери, которые идут и гыкают под «А смотри-ка мой, как тащит ребенка». Понимаете? Да.
Слушайте, он снимал это видео, страшно. Он снимал это видео, вот прокатив так свою дочь, во многом вы считаете, что потом он будет показывать это видео своим ребятам и говорить: «А смотри, что мы делали, смотри, как мы делали», да?
Такого уровня просто...
Черт побери. Мне ужасно это... Может, накуренный папаша был. Не знаю. Честное слово, не знаю. Но вот здесь вот что-то реально какое-то попахивает, знаете... Это не безответственность, нет. Это попахивает какой-то болезнью. По-другому не могу сказать. Все, еще один звонок, и буду переходить ко второй истории. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да.
Александр, вы знаете, а ведь мы на самом деле, отцы больше половины, почти все такие же. Я вот помню, вы говорите, безответственный придурок, а я сейчас своего отца вспоминаю. Знаете, как он меня плавать научил? С соседом на лодке заплыли на озеро, выкинул, и все. Я там и тонул, и все дела, и все равно выплыл, то есть, знаете. Я вот сейчас мне тоже такое вот вспоминаю вот это вот все дело, да?
Да.
И вспоминаю себя, как я вот сейчас вот сына. А ведь сейчас вот передо мной дозвонился мужчина, он вообще в точку попал. Мы обращаем внимание на BMW, на отца, который да. высунул. А ведь реально, я вот сейчас вот вспоминаю, я буквально на той неделе тоже на кошлах нес маленькую, да, свою.
Да.
И я себя придурком не считаю. Мне кажется, это просто вот мужики, мы по-другому чуть... Это не из-за лайков, поверьте, я не снимал, а уж тогда, когда меня отец кидал, точно телефонов-то мобильных не было, да?
Да.
Это вот психология мужская, то есть не более того. Вот,
я понимаю, кажется, о чем так. вы говорите, но знаете, здесь вот принципиальный вопрос, например, следующий, который я хочу вам задать. Вы своего сына или дочь будете таким же образом учить себя плавать?
А уже учил, уже своего сына.
Уже?
В Турции вместе с ним с корабля спрыгнул там, и так мы к берегу плыли, и так же объяснял, что не доплывешь, умрешь. То есть, ну, и он греб, ребята, и он греб как этот, вы понимаете? Наверное, да, вот сейчас пусть там в смс-ках или там...
Но вы были рядом, скажут, нет, но вы были рядом, ваша рука рядом, он это чувствует, он это понимает, хотя, конечно, ну, конечно. Условия там близкие к экстремальному. Хорошо, я понимаю, о чем вы. Да, спасибо большое. А по поводу психологии, да, согласен. Разные 100%. Но вот чтобы вот так вот, не знаю. Вторая история, ребят. Полиция задержала красноярца. Это есть. А вот, например, да где этот листочек? Да куда он делся? Вы серьезно? Я что ли его не взял с собой? Ну, это на самом деле очень просто находится, потому что сейчас я быстренько открою, это все дело было. В общем, полицейский, я просто коротко вам расскажу, полицейский поспорил с простым водителем, что проедет пьяным, это пьяный гаишник на Ямале, проедет пьяным, на 300 тысяч рублей поспорил за рулем, и ему ничего не будет. Управление МВД по Ямал-Ненецкому автономному округу уже проверяет скандальный инцидент, но я вам должен сказать следующее. В этой истории меньше чего-то непонятного, потому что здесь-то как раз все предельно и кристально ясно. Есть сотрудник ГИБДД. Он пьяный, да, я не буду формулировки подбирать. Он пьяный за рулем. При этом есть видео. Съемка начинается в тот момент, когда, я так понимаю, остановили два автомобиля, в одном из которых находились простые ребята, до определенной степени, да, мы просто не знаем, кто это. Они снимали на видео, как после остановки этого пьяного гаишника его отпускают. И он на видео это признает. Он говорит, что «ну а хочешь так же?» Да, устраивайся в ГАИ, и будет тебе так же. Да, устраивайся в ГАИ, и будет тебе так же. Будешь пьяным ездить. Он такой, подожди, а что ты вот типа пьяный, и тебя вот просто взяли, так и отпустили? Он такой, да, хочешь так же? Устраивайся в ГАИ, говорит он. И после этого говорит, да я сейчас поеду дальше, и со мной ничего не будет. Хочешь, говорит, на 300 тысяч рублей поспорим, что мне даже выговора не будет, да, потому что наш оператор предполагает, что строгача-то тебе влепят. Он говорит, да ты чё, смеешься? Ничего мне не будет, говорит он. 300 тысяч рублей, говорит, даю, спорим. 500 раз пытались уволить, и ничего, говорит, не произошло. Есть такая 21-я статья федерального закона о полиции, которая, говорит полицейский, позволяет мне делать все. Все, понимаете? Хотя стоит отметить, что в указанной статье регламентируется... исключительно применение спецсредств сотрудникам полиции. Там есть некоторые расплывчатые формулировки, но, естественно, речь не о поведении. Вот суть второй истории. Вот так она выглядит полностью. Ну, естественно, как вы понимаете, если мы сейчас об этом говорим, сотрудник проспорил, я не знаю, будет ли он отдавать долг, но этим уже занимаются. Единственное, мне, конечно, не понравилось в МВД такую формулировку я вычитал. Они говорят о том, что в ходе предварительной проверки сотрудниками правоохранительных органов установлено, что полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей. То есть они как бы на это отмечают. Говорят, что он работает, но по сути не был полицейским в данный момент. Типа вот не в форме, не при исполнении, типа гражданский человек. Отмазываются. Ну хорошо, я понимаю. Пытаются отвести позор от себя в сторону. И далее говорят о том, что в видеоролике, они тут не говорят слово «кстати», но мне почему-то очень хочется его добавить. В видеоролике, кстати, не видно, управлял ли он данным автомобилем в данный момент, а также когда и в какое время это было. Я думаю, когда и в какое время это было, это не принципиально, а вот такой момент, мол, типа, вы знаете, на видео уже не видно, управлял он автомобилем или нет. На видео уже нет этого. К сожалению... Да, не видно. Но для нас все здесь предельно очевидно и ясно. И я должен, к сожалению, наверное, заметить, что вот одна история, о которой он за сутки написал заявление, 100%, Слава Бик, я с вами согласен. Гаишнику Владислав пишет, по факту инкриминировать нечего, ибо недоказуемо. Но уволить найдут за что. Слушайте, а нам важно здесь, подождите, нам важен факт этого. Вот это же абсолютно неважно, давайте согласимся. Если мы получаем вот подобный спич от человека, который впоследствии подтверждается, что он инспектор ГИБДД, мне абсолютно неважно, пусть он хоть был трезвый в этот момент, пусть он хоть не управлял автомобилем, а просто сидел в нем во дворе и, и распивал квас. Пожалуйста, здесь это уже неважно, здесь абсолютно неважно. То, что он говорит, вот это важно. И вот это факт. Все. Вот за это уже можно увольнять. Проиграл дурачок 300 тысяч рублей. Да. Меня также не учили... это про воду уже. Проиграл... Хорошо. 7373948. Я думаю, что в этой ситуации он... он не знал, что его снимают. Он не знал, что его снимают, поэтому решил поспорить. У меня такой вопрос к вам, простой. У нас буквально 5 минуточек осталось. У меня такой простой вопрос вам. Как вы думаете, сколько еще ситуаций, подобных этой, которые... не снимаются на мобильный телефон, я бы сказал так. Как много еще ситуаций, в которых, если бы гаишник предлагал этот спор, они бы выигрывали? 7373948. В Америке полицейский даже после ухода на пенсию остается полицейским, пишет Пашка Дуров. Для полиции стакан водки – это, оказывается, спецсредство. Великий немой. 7373948. Пару звонков приму ваших. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Надо сказать, что в любой группе можно найти моральных уродов, но это же не характеризует группу в целом.
Совершенно верно. А вы, если заметили, я ни разу не сказал, что в ГИБДД работают одни вот такие идиоты.
И корпоративная братство, корпоративная этика, она тоже существует абсолютно в любом обществе, там, милиция, врачи, корреспонденты, там, учителя и любой...
Есть.
Будет отмазывать своих всегда, вот. А да. Милиция в основном, вот по моему опыту, я 14 лет за рулем, меня ни разу не было, ну, одна была ситуация, когда вот, как бы я не очень доволен работой, а за 14 лет вот всегда и помогали, и выручали, и очень лояльно всегда относились. Главное, как бы, ну, если с ними нормально разговариваешь, то они всегда с тобой нормально тоже и даже прощают некоторые вещи, и никогда никаких...
Все верно. Все верно. Вы поймите, это одну такую простую вещь. Я помню, когда мы обсуждали неправоту одного из сотрудников ГИБДД в их праздник, мне позвонили и пожаловались. Ну, не пожаловались, а как бы отметили, мол, Александр, зачем вы льете столько негатива? Вот сегодня у нас праздник, и нам так неприятно это слышать. А я понимаю, что неприятно. Мне тоже было бы неприятно, если бы мой коллега сморозил какую-то чушь. И мне бывает неприятно, потому что я вижу своих коллег, которые морозят чушь. Да, уж простите за мое повторение. Но, знаете для чего? Для того, чтобы не ослабевало внимание. Я искренне, и вы на самом деле по моим эфирам многие знаете, я искренне верю и уважаю сотрудника ГИБДД. И вы тоже, вы мне об этом говорите. И мы с вами едины во мнении, что нет ближе человека для водителя, чем инспектор ГИБДД. Ни один человек в мэрии, в правительстве или в каком-либо государственном органе нам не ближе, чем человек по имени инспектор ГИБДД. И мы все вместе с вами хотим, чтобы они были суперменами и суперлюдьми, безукоризненными в своей репутации и в своей чести. И я хочу, чтобы они тоже понимали, любой человек, который идет со злыми намерениями в эту структуру, с корыстными намерениями, чтобы он знал, что мы не пропустим вместе с вами ни одного такого... нехорошего человека. Конечно, у меня другие формулировки, но мы не пропустим. И я хочу, чтобы как можно меньше людей туда с этими мыслями, вот таким вот образом, это мое средство, мой метод, туда пришло. Вот и все. И тогда мы будем говорить каждый день о том, как ребята спасают людей и вытаскивают из опрокинувшихся в Москву реку автомобилей. Да, такие истории тоже есть, и мы их тоже никогда не обходим стороной. В движении.
Моторы. Движение.
Так, ребят, в движении. А что-то прям здорово, как-то мне кажется. Здорово почему? Потому что 3 балла. Я вижу только лишь ухудшение ситуации на внутреннем московском кольце на юге. Но это дело стандартное. От Каширки до Варшавки сейчас растянулось единым красным отрезком эта пробка. С попеременным успехом на востоке. Это внешняя сторона от Люберец до Реутова. Что касается трешки, то там получше стало, кстати говоря, при съезде на Ленинградку. Кто-то жаловался в начале часа. Ну и вообще ситуация на севере, на внешке третьего транспортного кольца немного подрассосалась. Мимо Марьиной Рощи, как всегда, туго. А дальше все хорошо. И даже Рижская эстакада отмечена желтым. Из подступов к Москве, наверное, самая плохая ситуация сейчас на Новорязанском направлении. Все остальное чувствует себя в рабочем режиме. Ребят, на этом все. На этом мы заканчиваем программу «Моторы» в этот четверг. Спасибо всем большое, кто был вместе с нами. Меня зовут Александр Капков. Вам хорошего дня. Я еще к вам сегодня вернусь, поэтому не прощаюсь.
Моторы.